Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Наша тема сегодня не все эти питерские, что в Кремле. Ее предложил Игорь, потому что я думаю, что, естественно, каждого жителя Ленинграда, Питера, мне почему-то привычно Ленинград его называть, задевает то, что правящую в Кремле группировку называют питерскими. И поэтому, насколько это справедливо и какое мнение у самих питерских реальных на этот счет, вот Игорь как раз его, наверное, хочет донести до наших слушателей. Я с удовольствием послушаю, ну и выскажу свое мнение по этому поводу, если что-то будет сказать. Пожалуйста, Игорь.
Ну, для начала я бы хотел просто задать такой простой вопрос. А откуда вообще взялось это выражение, вот питерские? Ведь и анекдоты были по этому поводу, да? Как приезжает мужик в Москву, у него спрашивают, ты откуда? Ну, из Питера. А что сразу пугать-то? Вот. Почему сложился такой стереотип в России, что все беды России, они от Санкт-Петербурга? На самом деле ведь это не так. Когда говорят «бандитский Петербург», хорошо, это Андрей Константинов написал книгу «Бандитский Петербург», в которой, в общем-то, достаточно подробно рассказывает о преступных группах Санкт-Петербурга. Вот. Ну, давайте посмотрим просто на работу солнцевских, на работу казанской братвы, на работу любых, я не знаю, люберцев тех же. Да как бы Питер-то он просто отдыхает по сравнению с тем, что они творили там у себя. У нас проблема в чем? У нас порт. Международный порт, в который приходят все корабли со всего мира, под всеми флагами. И за этот порт всегда были, есть и будут реальные битвы. И не только среди бандитов, среди чиновников, которые, кстати, сегодня по большей части тоже бандиты. Теперь, значит, если посмотреть на то, как люди живут, да, вот я часто бываю в Москве, да, подолгу там бываю, и я обратил внимание, что москвича можно определить, статус москвича можно определить сразу по внешнему виду и по той машине, на которой он ездит. Вот сразу, мгновенно. В Санкт-Петербурге этого нет.
Это как интересно.
Вот. В Санкт-Петербурге этого нет. В Санкт-Петербурге можно зайти в какое-нибудь кафе, забегаловка, вот где полтора столика стоит буквально, попить кофейку, да, и вы с удивлением можете обнаружить, что ваш сосед, вот напротив вас, который тоже стоит, пьет это же самое кофе, вот, он там лауреат международных каких-то премий, много-много медалей, орденов у него, огромные заслуги, и вот за углом вот тот Ягуар, это вот та машина, на которую он сюда подъехал, в общем-то, вот.
Слушай, архитектурное, конечно, отличие. Мне скажи, потому что сразу зацепил, как это можно без ошибки. Я не умею, я вот всю жизнь прожил в Москве, но не знаю, как определить москвича вот сразу мгновенно. Это, наверное, какое-то уникальное питерское, так сказать, чутье. Расскажи хоть, как это делается.
Нет, Валерий Марсович, эта штука нарабатывается жизнью, и для этого работают целые институты, и есть целая наука, которая как раз определяет человека по его внешнему виду, по его поведению, по его языку. Например, вот у меня одна знакомая женщина есть, которая в момент определяет место жительства человека просто по двум-трем фразам, которые он говорит. Эти фразы для каждого города уникальны. То же самое внешний вид. То есть есть люди, скажем, которые вот как-то определенным образом одеваются, вот тот же шарфик, если взять, вот в одном городе его там принято, скажем, вот просто обматывать вокруг шеи, да, в другом городе он вот всегда будет висеть вот так вот, в третьем городе он будет как-то завязан вот на какой-то узелок, вот такие мелочи. То есть я сейчас в этой передаче просто слишком много времени на это потрачу, но это действительно так, и это целая наука. И, ну, а вам я могу сказать просто что, ну, не всем же нам разбираться во всем. Кто-то специалист в своей области, кто-то в своей. Вот поэтому такое разделение. Я, например, в астрономии тоже ничего не понимаю.
Не, ну, а москвича-то как определить? Вот мне любопытно, может, я буду пользоваться твоими наработками и буду теперь отличать одних от других. Ну, так для интереса все-таки живу в этом городе.
Люди, которые, как правило, никогда ни на кого не смотрят и не смотрят по сторонам. Это сразу москвичи. Все приезжие обязательно, открыв рот, куда-нибудь будут пялиться или хотя бы что-то как-то искать. Местное население никогда этого не делает, и причем они никогда ни на кого не смотрят. Теперь дальше. Ну, стоимость одежды, я думаю, определить не так уж сложно. Стоимость тех же часов, да? И тоже обратил внимание, чем богаче человек, тем меньше вокруг него людей. То есть, есть какие-то такие критерии. Ну и, соответственно, чем дороже машина, то же самое. Вот. Здесь вот разница, опять же, в чем? Кстати, разница между Москвой и Санкт-Петербургом по стилю движения, да, ну, я не говорю, что это вот прям всех касается, но в большинстве. В Москве чем дороже машина до какого-то уровня, тем она лучше соблюдает правила дорожного движения, потому что машина дорогая, ее жалко, да. После какого-то момента, ну, там, я не знаю, там даже не Бентли, наверное, уже от Роллс-Ройса и выше, для них правила просто не написаны, вот как будто их не существует. В Санкт-Петербурге наоборот, короче, чем дешевле машина, тем более безбашенный там водитель будет сидеть, потому что она ничего не стоит, ее не жалко, в общем, вот как-то так получается.
Понятно. Ну, да. Но я почему тебя спросил, потому что москвичи, ну и которым я в частности принадлежу, они всегда как бы отмечали и жаловались на то, что в отличие от многих других городов, в частности от Питера, в котором очень большая доля локального населения, так сказать, местного, да, Москва это всегда, ну, в разные времена по-разному, но всегда все-таки была таким проходным двором, через который, так сказать, очень много народу фильтровалось, так сказать, во все стороны. И поэтому там, собственно, найти москвичей в них, ну, есть какой-то процент. Ну, как бы москвичей-москвичей, а не те, которые приехали, осели, так сказать, и там еще чего-то. Поэтому, ну, вот я чисто поэтому спросил вопрос. Ну, впрочем, это не специально, не тема нашей передачи, да? Пожалуйста, свою концепцию изложи.
Вот. Когда говорят, что, значит, у власти у нас питерская какая-то якобы группировка, ну, давайте посмотрим фамилии просто тех, кто у нас у власти. Я вот не поленился специально, вот, пожалуйста, открыл Википедию, начинаем смотреть, вот, кто у нас тут? Мишустин, Белоусов, да, Чернышенко, Голикова, Хуснулин, Абрамченко. То есть это люди не из Санкт-Петербурга, они даже близко не были здесь. В Питере. Uh-huh. То есть это все. Вот Мишустин конкретно, он, по-моему, Лобня, да, если я не ошибаюсь. Да, ну, то есть Московская
может
область,
быть,
Москва.
Не знаю, да.
Вот. Здесь получается как? То есть в правительстве есть там 3-4 человека, которые действительно выходцы из Санкт-Петербурга, которые здесь родились, выросли. Вот Владимир Владимирович, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, все нормально у них. И все. Вот эти, что, это 4 человека подмяли под себя всю Россию? Так не бывает. Если мы посмотрим, кто у нас действительно держит в руках вот это все, да, ну, нам могут показать там Сечин, Тимченко, но это ведь не правительство. Это обычные коммерсанты, которые, ну, дружат с президентом, поэтому им везет. Вот. Но они погоды тоже не делают, они просто зарабатывают деньги на откатах, по сути. Вот. С другой стороны, если посмотреть там, да?
Нет, я просто что хотел сказать, чтобы направить, может, наше обсуждение, так сказать, в более точное русло. Понимаете, я думаю, что если прибегать вот к Википедии там, чисто математическим методом, посмотреть там состав правительства, например, и сказать, ну, сколько из этого правительства вот, выходцев из Питера, а сколько, так сказать, из других мест, да, будет одна картина. Вот. То же самое можно сказать, я не знаю, там, про Единую Россию, про еще что-то. Но я думаю, что это не показатель. Вот реально мы говорим о людях, которые являются, что называется, ближним кругом. Это неформальный круг. Да, это не то, чтобы они наделены всеми какими-то должностями, являются, например, членами Совета Безопасности, который сейчас, вот, допустим, ситуацию в Афганистане обсуждает, так сказать, и дрожит там вообще, как бы тут Афган второй не повторился. Но это тот ближний круг, которому как бы царь доверяет просто по принципу того, что вот это вот человек, которого я лично знаю, поэтому вот он как бы он меня не продаст, я его не продам, но во всяком случае он так думает. И поэтому этому ближнему кругу, во-первых, разрешается все, прощается все, и он ставится на те места, которые являются контрольными, скажем, для управления Россией, да, и вообще получения с нее тех самых доходов, которые получает данное кремлевское ОПГ, назовем ее так пока, да, нейтрально. И получается, что для того, чтобы в этой кремлевской ОПГ занимать видные места, не обязательно быть премьер-министром. Кто такой премьер-министр вот в России современной? Это чиновник, обслуживающий президента. То есть, по сути дела, технический персонаж. И более того, на эту должность специально подбираются люди, которые являются именно техническими персонажами. для того, чтобы они не оттеняли как бы фигуру Ясноликова. То есть он должен оставаться где-то в небесах, так сказать, недостигаемым сиянием, да? А премьер-министр, ну что премьер-министр, ну второе лицо как бы в государстве, но это второе лицо, знаете, между ними, как говорится, небо и земля. Кстати, третье лицо тоже питерское, но это так просто для справки. Реально люди, которые принадлежат к питерскому клану, они и являются давними и старыми друзьями президента, там по дзюдо, по кооперативу «Озеро», по распилу там питерского порта еще в 90-е годы и так далее. Они бывали всегда на нужных местах и оказывались на нужных местах. Какие-то ключевые для Вована решения, моменты, когда от них действительно реально что-то зависело. Вот это определяется реальный круг власти, да, а не какой-то там формальный по должностям. Ну, например, вот Медведев, ну, такая полуанекдотическая, да, фигура, так сказать, на сегодняшний день, айфончик там и прочее, прочее. Он оказался на месте премьера не случайно, а именно тогда, когда надо было передать полномочия новому президенту, для того, чтобы он их потом точно отдал. Вот таких людей, круг таких людей, видимо, невелик. Да, и вот он оказался среди них. Другой момент тебе, пожалуйста, Чуров, который тоже сидел в западне где-то в ЛДПР, там глубоко, так сказать, законспирированный, в общем, его никто не знал, не видел. Да, он выплыл, так сказать, на свет и был поставлен на должность председателя избирательной комиссии, в которой он от начала до конца был, ну, ни ухом, ни рылом. Да? Но именно в тот момент, когда надо было сместить Вишнякова, того самого, который создал вот этот избирательный лохотрон «Газ выборы», он с ним, собственно, с идеей этой пришел в Центризбирком, 10 лет ее реализовывал, и на тот момент, когда все было готово, и когда стало понятно, что на выборах 2003 года, ну вот владелец лохотрона, тот, который сидит за рычажками, он же может вот нечаянно как бы рычажок не в ту сторону повернуть, и вдруг окажется, что победитель, допустим, Касьянов, который тоже вот в тот момент претендовал, и был, кстати, премьер-министром еще из ельцинского окружения, да, и может вдруг оказаться занявшим эту должность. То есть ее нужно было доверить любому лоху, но тому, которому вот точно на 100% доверяешь, который вот твой карманный вот сидит, вот часть твоей группировки. Таким оказался Чуров. Да? Вот то же самое, те же Сечины, Ротенберги, Тимченко, там всякие прочие, так сказать, бывшие каратисты там, или дзюдоисты, вот, которые стали вдруг олигархами ни с того ни с сего. Почему? Потому что они реально сидят на деньгах. То есть вот бюджет, это бюджет. Ну, у него есть какая-то открытая, закрытая часть там через правительство, Думу, все понятно. Но дальше он куда-то должен перекачиваться, и перекачиваться он должен тем, которые точно поделят, разделят или будут доверителями главного. Понимаешь? То есть здесь формальная часть, какую именно должность занимает, так сказать, тот или иной Ротенберг, Тимченко или Сечин, она не очень важна. Он может казаться в государственной иерархии вообще человеком там третьего плана или второго плана, как бы. Но он реально сидит на том куске, на котором пилится бабло. А поскольку заточка на распил российского бабла, это была у этого режима прямо первое и главное, в отличие от предыдущего ельцинского правления. Понимаешь, я вот всегда говорил, при всей моей нелюбви искренне к Ельцину, что он вором не был. Да? То есть он ничего специально не клал себе, подчеркиваю, в карман. Да, при нем воровали, давали другим там, и так далее. Тут вершилась масса дел. Да? Но он лично был упоен только властью. Вот ему, так сказать, набить карманы какие-то миллиардами было, ну, совершенно фиолетово. И это было понятно вот, по типажу человека. Вот так, чтобы его уважали, чтобы он мог что-то гаркнуть, там, сказать, там, ой, и все тут вокруг бы заквакали, ой, чего это вот такое придумал. Это да. А вот деньги нет. Этот режим заточен принципиально на другое. Вот набить карманы. Такое было с самого начала. И такое продолжается по сей день. То есть, каким бы бедным там он ни казался, так сказать, там в костюмчике и так далее, вроде ему ничего не надо, кроме блага. Вот, реально в речь все время идет о распиле бабла. Другой вопрос, что, разумеется, там десятки, там, может быть, сотни уже миллиардов, да, лично человеку не нужны. Ну, потому что, ну, с ними нечего делать. с ними никуда не убежишь, нигде не пересечешь, нигде тебе счастья не будет. Но не надо воспринимать это как, так сказать, просто личное достояние. Это некая возможность управления баблом, которая дает возможность вербовать себе сторонников, покупать их в свою очередь. Понимаешь, то есть это вот расширение той самой базы под собой, в которой на самой верхушке стоят самые преданные, вот свои, которые, ну, как бы, я бы не сказал, что не за деньги, да, но во всяком случае, которые спаялись вместе, когда большого бабла еще, собственно, не было. А может быть, и вообще бабла не было. Может, они просто вместе удили рыбу в этом в кооперативе озера, да, и как-то там скорешились. Вот. А вот ниже стоит его клан, который уже дальше куплен и поддерживается этим баблом. За счет того, что ему дают что-то украсть, дают, так сказать, просто сверху какие-то дотации, дают, так сказать, контракты там и прочее, прочее и так далее. И поэтому, когда мы говорим о клане питерских, я так понимаю, вот в нашем понимании, это речь идет вот именно об этой неформальной верхушке, то есть самом топе, так сказать, вот этого вот айсберга. Тот, который стоит наверху и который вот рулит всеми основными финансовыми, так сказать, и прочими потоками. Если на сегодняшний день власть в России сосредоточилась в руках царя, а реально это так, самодержца, там, как угодно его, так сказать, называй, то ему, собственно, когда он уже достиг, так сказать, уровня царя, ему свои вот эти вот питерские на этом участке не особо и нужны. Они нужны там, где дальше идут финансовые потоки. Потому что вот эти финансовые потоки, с учетом всех санкций и тому и подобного, они не могут быть персонализированы лично на него. Они должны быть персонализированы через людей, которыми он доверяет. А те, в свою очередь, должны распространять это через свой клан. Вот понимаешь, структура питерских в этом смысле, как клана, как организованной преступной группировки, да, на мой взгляд, она состоит не в формальном перечислении должностей, которые находятся там на топе государственной власти, а именно в тех ключевых точках, которые управляют реально Россией и то, что из России уворовывается. Понимаешь, вот на этом месте, на самой верхушке, действительно стоят питерские. То есть те, которые, скажем так, по Питеру еще вместе сложились в организованную группу, и которая сама по себе достаточно узкая, такая слишком большой быть не может. Вот у меня такое видение питерских. Если угодно, там поправь меня или назови это как-то по-другому.
Ну, в данном случае я, в принципе, не могу спорить. Вот так вот прямо, да, что да, называют питерскими именно вот потому, что основная верхушка вот это вот, это друзья, скажем так, Владимира Владимировича нашего, да. Но при этом я, скажем, знаю, что у него есть один интересный друг, с которым он не ругается, против которого он никогда не выступает, и никогда никакой ФСБ этого друга травить не поедет. И при этом друг этот, Слава Рабинович, у них дачи рядом стоят на том самом озере. Вот, и временами они дружат, скажем так. Дальше, если, вот как вы сейчас сказали, что, значит, финансовые потоки, да, Борис Николаевич у нас был человеком великим, на самом деле. Я не знаю, сам он воровал или не воровал. Я ничего не могу сказать по этому поводу, свечку не держал. Но, вот не надо далеко копать, достаточно просто пересмотреть все новости, которые были вот в тот период его правления, особенно в самом начале. Есть у него такая дочка, да, Татьяна Дьяченко. Вот. Значит, правительство России дало этой дочке деньги, которые вся Россия собрала на медицину тогдашнюю. Ну, в качестве, вот они тогда начали делать, как бы решили наладить все больницы, в общем, все вот это, да. Татьяна Дьяченко сделала все правильно. Она на эти деньги закупила медоборудование на Западе. Не прикопаешься, правильно? Вот, все хорошо. Но проблема прошла дальше. Когда это оборудование было доставлено в Россию, оно было не роздано больницам, за него уже заплатили, а оно было продано больницам, еще раз. Вот в чем проблема. То есть получается, что семья Бориса Николаевича в чистом виде вот так вот за одну минуту просто положила в карман налог на медстрахование, которое собрали со всей страны. Вот. Мы как можем сказать, что это... Ну, Свердловская группировка, да, получается. И вот люди, которые с ним были, там тот же Немцов, там, да, они как бедно жили. Что-то я сомневаюсь. Но про них не говорят. И еще нет, один момент. Если сегодня посмотреть...
Про Немцова конкретно не говорят, значит, потому что, поскольку он стал либеральным деятелем оппозиции, то те, кто сейчас имеет какое-то эхо, да, и канал влияния в России, я имею в виду в первую очередь западные либеральные СМИ, естественно, нацелены уже на то, тем более он покойный, вот, так сказать, восхвалять из него, делать икону и вообще, так сказать, не поминать никоим образом, что и где, и когда он отжал, так сказать, украл. Иногда прорывается такая информация, но в публичные там большие СМИ она никогда не проходит. Ну, вот, в первую очередь, так сказать, из-за большого количества его латентных даже друзей, которые, может быть, сейчас и официально обслуживают режим, но, тем не менее, когда-то состояли в одном либеральном клане, находятся сейчас в масс-медиа, и поэтому, соответственно, никогда такое не допустят. Но что касается вот ельцинской группировки, я опять подчеркиваю, у меня нет никакого желания там Ельцина как-то славить за это, да, вот, потому что при нем, собственно, началось все то, что дальше Путин уже развил. Вот нельзя сказать, что Путин в эту схему воровства принес что-то новое. В том смысле, что вот до Ельцина, скажем, тут не воровали, а вот теперь стали. То есть фактически речь идет о том, что у ельцинской команды, которая провела, скажем так, начальные шаги по разворовыванию России. Эти шаги были на самом деле очень большими, но в сравнении с теми масштабами, которые это достигло сейчас, они смотрятся как начальные. Да? Так вот, у нее, грубо говоря, этот бизнес по выкачиванию, так сказать, из России денег в собственный карман отжали. Вот этой вот самая питерская, скажем так, группировка расставила, так сказать, своих людей на нужные, так сказать, точки. Кстати, Миллера забыли упомянуть. Он тоже вроде бы председатель государственной корпорации, но сам понимаешь, «Газпром», да? Вот. И так далее. Еще могут какие-то имена такие же всплыть. Да, например, Германа Грефа, опять же, да? При котором Сбербанк – это, ну, просто империя в империи. При всем при том, что он как бы один из банков, который вот существует на российском пространстве. Я совершенно недавно, извините за легкое отступление, вот с этим столкнулся. Центральный банк России, например, ввел систему быстрых платежей. Наверное, все ее знают. Это когда можно переводить деньги по номеру телефона. В любой банк. Да, это требование Банка России. Для всех. Кроме Сбера. Сбер тоже осуществляет платежи, но только тем банками, которыми он заключил договор. Их, по-моему, штук 5. А как остальные? А остальные? И, как говорится, никто ему никакой Центробанк не указ. Это относительно вот положения, да, так сказать, вот этих вот ключевых фигур питерских в реальной российской политике, не формальной какой-то иерархии, а в реальной, да, то, так сказать, то, что они делают. Вот, поэтому, безусловно, ты 100% прав, что в ельцинское время все это начиналось, и те же самые, так сказать, там Дьяченко с Юмашевым, они там начинали первые распилы, они не достигли самых больших высот в этом, потому что были же залоговые аукционы, на которых те же Потанины, которые их организовывал, Ходорковский, который активно в нем поучаствовал, и прочие, да, получили, как говорится, свои ломти, и они были несравненно больше, чем какая-то афера с медицинским оборудованием, которое провернула там Татьяна Дьяченко. Ну, это был, скажем, детский период, розовые штанишки, ну, еще как бы воровали, знаете, как этот скромный жулик Даульф и Петрова, да, который воровал и стеснялся вот этого вот. Но сейчас это приняло какие-то другие, конечно, бессовестные, огромные масштабы. Заложено было там, но вот основной масштаб все-таки украинскому приходится, безусловно, на путинскую эпоху. Он тут лидер. Вот в истории России путинская эпоха, как бы ее там потом не охраняли, все-таки войдет как период самого топа государственного воровства. Вот выше этого еще не было за всю российскую историю. Хоть от Вещего Олега прямо отмеряй. Понимаете? Вот никто из государей российских еще не возвел воровство из казны на такую высокую уровень и степень, как это произошло в путинской России. Так что мы живем в историческое время, что хочу подчеркнуть. Но то, что он выходец из Питера, и вот вокруг него ближайший клан действительно является питерским, именно теми, которые стоят на ключевых должностях, поэтому вот разворовыванию, как бы окучиванию России, да, превращению ее в источник доходов, это, естественно, вот, они, да, вот, доверенные люди являются питерскими. И, кстати, заметь, что вот в этот узкий клан, тоже это характерная вещь, несмотря на 20 лет, да, какие-то новые люди, вот типа, ну вот, которые бы стали играть роль там Сечина, там Тимченко, Ротенберга, со всеми их, так сказать, суперзаказами, так сказать, государствами, не входят. Вот те же самые там Усманов, допустим, миллиардер же тоже, список Forbes, там все, живет где-то в Англии, да, но не вошел. Вот миллиарды есть, а вот не ближний. Кошелек Ельцина, Абрамович, который, кстати, и при Владимире Владимировиче постарался, так сказать, прогнуться по максимуму. Даже честно срок отбыл на Чукотке. Вот. А вот в этот ближний круг не попал. И благоразумно поэтому как-то осел вот в Англии. И, так сказать, как и Усманов, впрочем. И вот как бы я вот вас люблю, но издалека. Вот. Ну, люблю, но издалека. Вот. Поэтому вот этот вот ближний самый круг, это, конечно, вот это вот, на мой взгляд, питерская группа. Это не какое-то обвинение в сторону Ленинграда как города. Просто локализация этих деятелей, она состоялась по причине их знакомства именно в Петербурге. Вот именно там, так сказать, они вот все спелись вот в тот самый клан по каким-то мельчайшим поводам. На сегодняшний взгляд. Ну, тот же Медведев, ну что, он был юристом, который оформлял, грубо говоря, так сказать, всякие сомнительные сделки там с недвижимостью и бюджетом в этом питерском комитете по внешней торговле, которым как раз заведовал в это время Путин. Ну да, понятно, что это был узкий участок, они все тогда думали, что вот то, что мы сейчас украли, это последнее, потом нас выкинут или кто-нибудь там затрет за спину и больше у нас уже ничего не будет. Поэтому на этой почве они как бы с друг другом скорешились, там выпивали, закусывали, если они пьют, там я не знаю. Вот. Но во всяком случае вот, стали какими-то очень близкими и тесно знакомыми. Сейчас уже такого не достичь. Сейчас пришли финансовые интересы. Тут, когда тебе сыпятся миллиарды на карман, понятно, что ты будешь любить кого угодно. Но этому уже веры нет. Вера есть тому, кто с тобой вот самый первый кусок воровал. Понимаешь, вот еще когда это было, сам ходил под криминалом. Глядишь, так сказать, ты сегодня председатель комитета по внешней торговле там, или внешним связям, а завтра тебя посадят. Вот за то самое, за что сейчас сажают точно таких же. И чином даже повыше. Вот тогда возникает, так сказать, настоящая мужская дружба, если можно так сказать. А точнее говоря, в наших терминах, преступное сообщество, которое дальше уже, так сказать, двигается кланом, именно понимая, что вот я-то тот человек, который вот с тобой был еще тогда. В этом, кстати, секрет непотопляемости Чубайса того же самого. Пожалуйста. Что бы он ни натворил, ему тоже ничего не бывает, да?
Есть один момент, вот, Валерий Максович, это как раз отличие Москвы и Санкт-Петербурга, это большое отличие. Если, скажем, мне нужно сделать какой-то бизнес, я вот пример такой, ну, вполне нормальный привожу. Вот, у меня есть идея, у меня есть деньги, но их не хватает, я приезжаю в Москву, я очень быстро найду человека, который мне поможет, я сделаю этот бизнес, не зная, в принципе, в Москве никого. То есть мне помогут именно из-за денег. Да? В Питере немножко иначе. Если я здесь никого не знаю, вот у меня будет 100 миллиардов долларов, через очень короткое время денег этих не будет, и бизнеса тоже не будет. То есть здесь, если человек, ну, Санкт-Петербург, он так живет уже давно, именно вот на этой основе, что здесь все друг друга знают, при том, что город 5-миллионный, да, сейчас там 7 миллионов уже, наверное, в нем, вот, вот это вот большое отличие, в Москве такого нет, и поэтому, как бы, люди, и живущие в Москве, которые привыкли к той жизни, к тому стилю жизни, они нас не понимают. Вот. У нас с этим пожестче. Плюс, ну, это сам город пожестче, здесь природа пожестче немножко. Вот. Плюс, я говорю, здесь выход вот на запад, здесь очень легко можно в Европу попасть очень быстро. Быстрее, чем из Москвы.
Вон, да, если Финляндию считать за Европу, то да. Шутка. Я к чему говорю? Ну, ты все объяснил, так сказать, с точки зрения как бы географической, климатической и так далее. Чем мне напомнило твое объяснение немножко первый том истории Ключевского, в которой вот первый том русской истории его, оно состоит весь из географо-экономических объяснений, почему, собственно, в России вот жить так, не как в других странах. Потому что вот такая география, такая вот экономика, вот такие расстояния, такой климат, погода. Это немножко странно кажется для истории. Когда я читал первый том, то мне тоже было, так сказать, это странно. А потом это находило объяснение своего развития вот в других, как бы, его концепциях, которые он выдвигал. Это выдающийся российский историк, если кто не знает. Так вот, понимаешь, с этой точки зрения, почему именно питерские спаялись в такой клан, мне понятно, я полностью с тобой согласен, да, что это особенности города, что это так происходит и по сегодняшний день, но в том-то все и дело, что, понимаешь, вот эта клановость, она необычна для Москвы именно потому, что Москва предполагает, что и это причина, по которой многие люди, кстати, сюда стремятся и действительно попадают, так сказать, и перемешивают это население, что в зависимости от ситуации, своих способностей, там чего-то еще, ты можешь продвинуться как бы по социальной лестнице, ну не просто там из чиновников, среднего чиновника, а, так сказать, достаточно серьезно, именно потому, что будут оцениваться, в общем-то, твои способности, возможности, и вообще ты как личность, которая не просто имеет некое происхождение, а, так сказать, и раньше когда-то с кем-то пил, но и плюс своими, так сказать, заслугами завоевал себе, так сказать, какое-то другое, вот, более достойное место. Что же касается вот клана, о котором мы именно сейчас говорим, да, то он, в общем-то, был создан по, скажем, местническому принципу, ну не местническому, а местному принципу, да, и этот клан в этом смысле, это вещь закрытая, то есть вот те, кто в него вошел, кто когда-то отучился в кооперативе «Озеро», во внешнеэкономическом комитете питерской мэрии, ну, естественно, будучи питерцами по существу, да, и так далее. Вот они и образовали этот клан. И больше в него какой-нибудь там, я не знаю, воронежский, так сказать, там якутский или, так сказать, тамбовский волк не войдет. Потому что это вот такая закрытая сугубо клановая структура. Именно поэтому она в сознании нашем получила наименование питерской ОПГ. Потому что, разумеется, там не только питерцы стоят. На сегодняшний день количество ворующих и вообще составляющих эту пирамиду, оно достаточно велико. Но ее верхушка как была питерской, так и осталась. Понимаешь? Вот, собственно, поэтому я еще раз подчеркиваю, это не какое-то предубеждение по отношению к Петербургу, не какое-то обвинение там питерцев в том, что вы родились там на болоте, и поэтому у вас там люди такие повернуты. Это не про это. Это просто реальное отражение дел, вот, которое на сегодняшний день существует в управлении Россией. Вот управляет им клан, спаянный по местному признаку, и этот местный признак — принадлежность к Петербургу. Вы можете этим гордиться или, наоборот, за это посыпать голову пеплом. Ну, вот как-то так.
А вот, Валерий Марксович, тогда у меня есть сразу другой вопрос. Вот сразу возникает другой вопрос, исходя вот из нашего диалога сегодняшнего. Да? Вы сказали, вы подтвердили, что питерцев немного, но они занимают ключевые посты. Дальше, для того, чтобы, значит, обеспечивать бизнес-империю, вот эту финансовую империю, да, это преступная империя, я абсолютно согласен, да, они набирают каких-то людей, то есть они их тупо покупают.
Просто можно покупают. И так сказать, да.
Вот. Ну, кого-то запугивают, кого-то покупают, ну, по-разному. Угу. Вот. И вот тут вот у меня возникает сразу другой вопрос. А что, в России нет других сил, которые могли бы противостоять этому кусочку? Или действительно вот эта закрытость, клановость, кстати говоря, очень похожа на мафиозные какие-то структуры, очень похожа. Вот. Причем эта штуковина, которая сегодня сидит в Кремле, она ведь еще у нас устанавливает фактически фашистский режим. Не нацистский, а фашистский.
Вот. Ну, да, тоже да, не понятно, надо путать. Понятно. Нет, фашизм, я пару слов просто добавлю для наших слушателей, понимаете, это не какое-то бранное слово, которым пользуются в политическом лексиконе, да, это определенная политическая идея, назову ее прям так, которая родилась, в общем-то, в Италии, но которую унаследовал дальше уже, в частности, Гитлер, но и не только он. Практически половина Европы в тот период жила по фашистскому принципу, по которому как бы демократия была объявлена порочной изначально, и для этого существовала масса примеров. Я думаю, половина Mein Kampf состоит как раз из примеров того, чем порочно, так сказать, собственно, существующая на тот момент демократия. И которая принципиально отличается от нее тем, что не демократия путем выбора полного, там, фиктивного или какого угодно, выдвигает из своей среды какого-то лидера. А лидер сам появляется в стране, и он выбирает и формирует себе партию, соответственно, вот весь стоящий под ним, так сказать, костяк управления, там, и прочее, прочее. То есть его выбирать не надо. Он, ну, нет такого термина «богом данный», понимаете, но он человек, вставший во главе, так сказать, вот этого вот движения, выдвинувшийся, самма выдвинувшийся, да, во главу этого движения, сумевший его сформировать, и вот дальше все это строится под него и, так сказать, по его руководящей воле, именно потому, что это фашистский принцип управления, это альтернатива демократии. Вот когда я все это рассказываю, да, я как бы не описываю специально Россию, это сегодняшнего дня, это то же самое было в Германии, то же самое было в Италии. Вот обратите, кстати, внимание на такую интересную деталь, если кто ее не замечал. Вот у Лени Рифеншталь, которая, так сказать, тщательно там порицалась уже в послевоенное время, это видная кинематографистка во время нацистской Германии, там «Олимпия» фильм, да, известный про Олимпийские игры в 1936 году. У нее был такой же известный шедевр «Триумф воли», который, по сути, рассказывает о съезде нацистской партии в 1934, по-моему, или 1935 году. Она его, так сказать, снимала весь целиком с художественной точки зрения, вернее, с точки зрения планов, там, новаторства, так сказать, этот фильм был действительно выдающимся. Но что интересно в этом фильме? Вот там рассказывается о съезде партии, о всех там, как бы, митингах, на которых выступал Гитлер и так далее. Там нет никакого, ни одного эпизода и даже намека на него, что съезд собрался, и он избрал себе фюрера. Ну или переизбрал. Или хотя бы что-то похожее. То есть даже в принципе такой идеи не существует. То есть как это так? Это фюрер себе выбрал партию. Понимаете? То есть все на базе. И это находится в логике, так сказать, вот этого фильма, да, всего этого. Тут нет никакого противоречия. А что же его снова не переизбрали? Кого? Гитлера? Кто? Вот эти вот все, которые собрались, это они собрались там, потому что он есть. Понимаешь? Вот. И в этом смысле, конечно, так сказать, та система, которая построена у нас, она фашистской является по сути своей, вот по способу создания. Неформальному механизму, который там производится вокруг. Там при Гитлере тоже были выборы в Рейхстаг, существовали, понимаешь, но это все было дальше уже, так сказать, ерунда. Там тоже неугодных кандидатов отсеивали, сажали в концлагеря, а если даже были выбраны, то, так сказать, их оттуда выкидывали. Это уже как бы детали, тут мы это все уже знаем, имеем. Но суть, что то система власти сформирована четко под волю вот фюрера. Вот фюрер там провел видеосовещание, ну тогда их не было, видеосовещаний, но, например, и дал директиву. И вот эту директиву все исполняют. Какая она законная, кем она приедет, это уже не важно. Да? Вот он лично ее дал. Вот. Вот, собственно, такая система и сформирована. И, конечно, то, что она имеет еще, в отличие от Германии или Италии, еще и такой местный характер вот этой вот верхушки надстроечной, это ее делает, конечно, особенностью нашей. Отсюда и термин, вот я все пытаюсь объяснить, питерское ОПГ. Не для того, чтобы кого-то там принизить, узнить, а вот чтобы просто обозначить явление. Я не знаю, как его обозначить по-другому, честно говоря. Пожалуйста, Игорь.
Ну, но это всегда было изначально. То есть, как бы пришел Рюрик, который начал править тоже, как бы, кто там, Рюрик, Синеус, Трувор, да. Все у них хорошо было. Тоже, как бы, местечковый такой ОПГ. Но пробили путь из варяг в греки в итоге. Вот. Чем сегодняшнее правление закончится, я боюсь представить. судя по тому, что мы видим вокруг. Но вопрос-то остался все равно открытым. Что в России других сил нету, которые смогут противостоять вот этой довольно небольшой группе людей, которые, более того, постоянно туда вливают огромные финансовые потоки, чем эту группу еще и поддерживают. Вот эти вопросы. И есть еще некоторые отщепенцы, которые пытались перекрыть некоторые налоговые поступления. Ну, налоговые я в кавычках беру. Вот. Налоговые поступления для этой группы, которые, в принципе, плохо кончили. Вот.
Ты знаешь, ну, вот относительно того, как они, так сказать, кто ее может, эту группу, сместить с вершины власти, я думаю, что это очень большой предмет озабоченности Кремля, и особенно в связи вот с только что происшедшими афганскими событиями. Потому что один аспект, который мы с тобой обсуждали на прошлой передаче нашей, был, так сказать, международный, да, кто чего хотел и получил. Но есть аспект внутренний, который мы затронули тоже в этой передаче, но сейчас имеет смысл как бы его акцентировать отдельно. Ведь суть в том, что тот режим, который, по сути дела, вот с фактической точки зрения, был во многом аналогичен российскому. Правящая верхушка, воры, естественно. Вот, естественно, там набиты карманы там тем всем и так далее. Вот. Куплена себе, так сказать, вот эта вот нижележащая структура, армия, полиция, вооружена, надрессирована американцами, они тоже что-то украли на этом, это бесспорно. Но все равно основной поток-то шел, вот они сейчас оценивают свои расходы в 300 миллионов долларов в день за афганскую войну. За 20 лет это получается где-то примерно 2,5 триллиона долларов. Да, из которых значительная часть была наличкой в том числе, для того, чтобы всем вот эти вот платить. Потому что понятно, что в Афганистане ты банковскими картами не будешь расплачиваться. Или какими-нибудь афгане, там, которые, как бы, понятно, всем никому не стоят. Там все через наличку решалось. Да? А наличку и украсть проще. Так сказать, так, там все было в порядке на этот счет. Так вот, это, кстати, затраты Соединенных Штатов на войну, которые шли через госбюджет. А уж сколько там на наркоте было еще заработано, это отдельная песня. Потому что по оценкам современным, вот до, после американского, так сказать, вторжения в 2001 году, производство, так сказать, опиума и вообще все эти наркоты, да, гашиша и так далее, оно выросло в 40 раз. Не сразу, а постепенно, вот за эти 20 лет. То есть оно постоянно наращивало обороты. Причем заметь, что 1/40 от нынешнего оборота, это был тот уровень, который существовал при талибах, вот того первого разлива. Они как бы не сильно поощряли наркоторговлю, чтобы не сказать больше. У них там законы шариата, там за наркоторговлю там свои какие-то разборки есть. Там, я не знаю, что конкретно там отрубают или за что подвешивают, но, в общем, это больно и неприятно. Поэтому так наркоторговля при них, прямо скажем, не процветала. Вот. Поэтому вот сейчас, вот тот же самый режим, который, казалось бы, за 20 лет, кстати, срок сравнимый с путинским правлением, да? 2001 год, да, все то же самое. Вот, казалось бы, устроил у себя, так сказать, вертикаль власти, все под ним крутится, вооруженные силы есть, все вооружены, оружие американское, все при всем и так далее. Выясняется, что когда ему возникает вот какая-то серьезная угроза его существованию, он рассыпается просто на глазах. Его вообще никто поддерживать не хочет. В том числе и из тех, кому они платили, кому давали оружие. Вот все эти люди поддерживать их не хотят. Потому что трагедия, если можно так назвать, да, этого режима, потому что нет слов особых сожаления для него, это в том, что все знают все равно, даже люди, работающие внутри этой системы, что все равно они работают на воров. Вот они в этой системе, они получают свою долю, да, они крадут. И, так сказать, им дают украсть, там все понятно. Но они понимают, что это воровня, и они работают на воров, которые крадут еще больше. И вот именно это устойчивость системе не добавляет. То есть не просто не добавляет, а делает ее вот хрупкой вот так вот. Потому что за чьи-то наворованные деньги никто погибать и умирать не собирается. Понимаешь? Вот Талибан в этом смысле, При всем при том, что это как бы исламское течение там, со своими заворотами, с шариатом, о котором, кстати, мы очень мало знаем на самом деле. У нас помимо отрубленной руки за воровство или там побитие камнями за супружескую неверность, как-то ничего больше о шариате не сообщается. Ни как эта система действует, ни что там вообще за правосудие это такое. Это интересный сюжет, но это отдельная тема. Да? Так вот, вот они... талибы для населения, которое вот просто находится на самом низу, они вот имеют преимущество хотя бы потому, что они не воры и живут по тем же законам. А вот та система, которая есть, со всеми благами демократии, там, телевизорами, там, я не знаю, что еще, свободным выездом там, в любую сторону, но это система воров, которая обслуживает только их, из которых ты всегда будешь беднейшим, а они будут от этого только богатеть. Вот это вот решающий критерий. И я думаю, для Кремля, там не глупые люди все-таки, они понимают, что вот эта разница существует. И Афган сейчас доказал не только то, что американцы там проиграли, а и то, что режим, подобный тому, который устроили они в России, он на самом деле вот реально колос на глиняных ногах. Что вот его только толкнуть, понимаешь, и его поддерживать будет некому. Вот я думаю, когда они сегодня созывают Совет Безопасности в Кремле, да, то это не потому, как помочь там бедным таджикам, так сказать, или кому-то еще, чтобы их, не дай бог, захватил Талибан, чего он, кстати, официально делать и не собирается, а тем, чтобы помочь, как нам-то уцелеть в этой ситуации, понимаешь? Потому что это показало, что вот режимы типа тех, которые мы устроили, там считаем, что здесь полная экибана, все подавлены, те посажены, те высланы и так далее. А он на самом деле рассыпется в любой момент. Понимаешь? Вот это вот интересный поворот.
Ну, пожалуйста. Я согласен здесь тоже с этим. Валерий Марсович, понимаете, в чем проблема? Вот армия Афганистана в полном составе сегодня в Узбекистане. На территории Узбекистана. Ну, они с формой, с оружием, все. Понятно, что свое правительство они защищать больше не будут никогда. Но куда они дальше пойдут, вот это уже непонятно. А нашим-то куда бежать? Некуда. Деньги, вот то, что они вертолетами увезли, вот то же самое. Они их как могут потратить? Где? Ну, наличку мелкими купюрами можно еще как-то рассылать. А про крупные суммы я уже говорил, что в Европе принят закон, где ты на сумму свыше 50 тысяч долларов обязан предъявить бумажевику, что вот я ее не украл, я ее тут честно заработал, сидя, подписывая какие-нибудь бумаги, да, с зарплатой там в 20 долларов в час. Вот, так бывает. У нас люди тоже, поскольку я могу поверить, что у нас люди циничные во власти, что у нас люди вот абсолютно не, как бы, не с человеческим характером, но я никогда не поверю, что у нас глупые люди наверху сидят. Они это должны увидеть, плюс у них еще информации побольше, чем у нас. Мы-то только новостями ограничиваемся, а у них еще доклады идут изнутри, как бы. И вот в этом плане я тоже иногда, скажем, я и вам какие-то вещи подсказываю, которые я вижу отсюда изнутри, снизу. Вот среди дворников, там, каких-то работников ЖКХ там, и прочее. Я же с ними общаюсь часто. Я слышу, что они говорят, слышу, как они говорят. И ситуация ровно такая же, как в Афганистане. То есть, если какая-то сила придет, то это правительство часа не просидит. Проблема. А какая сила придет? Ислам мы не приемлем. У нас якобы православие. Православие мы тоже не приемлем. Я почему-то уверен, вот абсолютно уверен, что как только эта власть начнет сыпаться, первыми, значит, как это осенний перелет, да, птиц, вот первыми полетят попы с колоколен. Вот я абсолютно в этом уверен. Так уже было в 17-м году.
Ну да, да. Ну и до этого было во Французской революции, между прочим. Так что мы только скопировали, так сказать, этот пример. Не более того.
С попами все ясно. У них с головой не все нормально, там, потому что православие головного мозга не лечится. Вот. Когда кому-то начинаешь объяснять, что мир движется вперед, мир развивается, а вы там зацепились за свои лапти, пряники, самовары, вы что? И вы хотите, чтобы вас там кто-то ходил, уважал? Так не бывает. Вот. Если хотя бы какая-то часть понимает, что надо развивать как-то страну, да, таким не дают этого сделать. Опять же, а кто не дает? Вот если мы посмотрим, вот вы во вчерашней передаче задели Милова, да? Я очень внимательно посмотрел на этого человека. То есть у меня есть что о нем сказать. Несколько фраз его я дословно привожу. Мы еще в 2000 году знали, что дома в Волгодонске взрывало ФСБ. Теперь стоп, ребята. Вы 20 лет это знали и молчали. А сейчас что, можно говорить? Тогда вы где были? Тогда ФСБ такой властью не обладало, как сейчас. Что, как мыши по норам сидели? А он ведь был в Кремле, он был в правительстве тогда. Ну, каким-то маленьким человечком, но был. Вот. Там пусть помощник помощника помощника, но все равно это как бы вход в Кремль. Дальше. У Милова вот это вот идеальная вообще Европа. Прям вот, вот все, вот надо делать все как в Европе, да. При этом он не понимает, что европейцы к этой своей жизни шли столетиями, а то и тысячелетиями, да. У них все отлажено, все друг друга знают, все знают, как кто себя поведет в той или иной ситуации, и у них уже все поделено. И у них есть вот такая штука, как это называется, частная собственность, неприкосновенность частной собственности. Вот. И право пользоваться своей частной собственностью. Если сегодня у какого-то европейца появится лишний миллион долларов или евро, да, это не дает ему права пользоваться этими деньгами. И, скорее всего, он не будет ими пользоваться. Если мы посмотрим на действительно серьезных вот этих бизнесменов, европейских, американских, потомственных. То есть вот был папа, открыл фирму, фирму проработала, перешла сыну. Да? Сын деньги отца не расходует. Все деньги, которые наработал родитель, они в этой фирме. А сынок уже зарабатывает себе следующие деньги. И это дает им право пользоваться этими капиталами. Наши так не поступают. Наши здесь быстренько украли, приехали в Лондон, купили там что-нибудь, чем дороже, тем лучше. А поскольку они европейских налогов не знают, то после первой же выплаты этих налогов это имущество уходит в счет погашения этих налогов. Да? Вот. И человек ни с чем возвращается обратно и начинает снова здесь воровать. Ну, это нормально. Такой принцип. Потом по поводу Абрамовича тоже. В Британии он не живет. Его из Британии попросили. Вежливо. Он когда-то решил, значит, что ну, Британию-то надо. Еврейский паспорт нужен, да, Израиля. Ему и паспорт Израиля очень долго не давали. И вот только после того, как он потратил в Европе полмиллиарда долларов на еврейские общины, вот только после этого ему дали эту, как она называется, карточка, что ты можешь стать гражданином Израиля. В общем, вот там тоже хитрая история. То есть, вот один из миллиардеров натолкнулся на то, что он никто в этом мире. То есть, имея вот это состояние огромное, да, имея вот эти яхты, дворцы и все, он никто. Его на порог к себе, в принципе, не пускают. Ну, так и должно быть, это правильно. Потому что вор, он должен вообще-то не, ну, сидеть, но в другом месте, не в Кремле. Это понятно.
Хорошо. Игорь, ты знаешь, мы с тобой очень долго уже обсуждаем нашу тему, а у нас есть еще вопросы слушателей, было бы правильно на них ответить все-таки. Тем более, что первый вопрос, он адресован тебе. А Игорь согласен, что престиж России в 90-х годах – это фактически, когда Россию нагнули, и она всем подчинялась. Либералы, сейчас одну минуточку, либералы почему-то считают, что это было хорошо.
Ну, во-первых, не надо слушать пропаганду, это во-первых. В 90-е годы Россия занималась тем, что обустраивала какую-то государственность, которая должна была заменить управление КПСС. Потому что КПСС запретили. Запрещенная партия. Она и сейчас, кстати, запрещенная. КПРФ это уже другие коммунисты. Вот. Это первое. Второе. Значит, вы говорите, что Россия в 90-е была, ну, никто и звать ее никак. Я, конечно, дико извиняюсь. Все ядерное оружие со всей территории Советского Союза было свезено сюда, в Российскую Федерацию. Все вот эти ракеты, подводные лодки и прочее. Как уж с ними потом распорядились, это другой вопрос. Но это уже было не в 90-е. При Ельцине было понятно, что армия Советского Союза для охраны территории Российской Федерации не нужна, нецелесообразна. Ну, слишком большая она там, под 3 миллиона служила. Вот. Начали сокращать эту армию. Отсюда визги военных, потому что они же потеряли работу, а больше-то они ничего не умеют делать. Да вот, то есть здесь надо понимать реальность. И в реальности Россия была очень достаточно серьезным государством, и сюда вкладывались большие финансы, огромные финансы. Вот. Другое дело, что когда в 93-м году уже у нас Борис Николаевич расстрелял наш парламент, серьезные люди начали понимать, куда клонится вот это вот новое правительство, то есть в то же КПСС. Ну, вот как в том анекдоте, да? Сколько раз пробовал запчасти с завода выносить, все время пулемет получается. Вот здесь вот как раз, вот, в принципе, вот это самое есть. И то, что мы сегодня имеем, это же это не то, что осталось, а это то, что успели построить за тот короткий период. Поэтому я считаю, что Россия, она была всегда серьезным государством. И опять же, Конституцию Советского Союза, если кто-то почитает, Советский Союз — это не единая держава. Советский Союз — это как Соединенные Штаты Америки, да? Союз государств. И только в США их 50, а у нас было 15. Ну, поменьше немножко. Вот и все. То есть, когда все остальные отвалились, то с Россией-то, в принципе, ничего не стало.
Ну, скажем, в 90-е были попытки ее разделить. Ну, ладно, это отдельная большая история. Просто здесь вопрос был вот тебе про 90-е годы. Так, еще один вопрос. Когда мы увидим Краснова? Я уже вам докладывал вот на прошлых передачах, да? У меня сведения, что он будет в конце августа. Вот дольше, больших уточнений мне не поступало. Я не знаю, могу его еще раз запросить, может быть, в следующей передаче о том, когда именно он предполагает вернуться, но пока у меня таких данных нет. Ну, приедет, конечно, куда же он денется. Так, вопрос еще. А вы согласны, что в правительстве есть реально более честные и здравомыслящие люди, такие как Рогозин и Лавров, например? Понимаете, значит, они точно не входят в ленинградский, в питерский клан. Начнем с этого. Значит, те, кто не входит в питерский клан, они в той или иной форме являются обслуживающими его. Это надо понимать. Значит, это не части вот его, так сказать, это не сокровенный ближний круг, да? Это те, которые на него, по мнению этого клана, эффективно работают. Вот с этой точки зрения называть их более честными и здравомыслящими, ну, не знаю, можно тут судить как бы о делах. Лавров не принципиально, так сказать, у меня отторжения не вызывает. Особенно потому, что его предшественники, в частности Козырев, они сформировали, ну, такое отвратительное мнение, так сказать, о внешней политике, которую проводила Россия, что на его фоне, конечно, Лавров вообще выглядит как выдающаяся личность, чуть ли не масштаба Громыко. Вот. А на самом деле, ну, в общем, он, я думаю, с внешней точки зрения отстаивает интересы, так сказать, российского государства, так как их надо было бы отстаивать в этих обстоятельствах. Вообще, к внешней политике у нас гораздо меньше претензий, чем к внутренней, если вы заметили. Вот у нас основные беды все находятся внутри, а не в области внешней политики. Что касается Рогозина, ну вот я лично с ним знаком. Ну, человек не глупый, как и, так сказать, все остальные. Вот. То, что он, будучи по профессии журналист, реально сейчас занимается космической отраслью, я особого противоречия в этом не вижу, потому что не его дело конструировать корабли, а его дело, собственно, наладить управление этим конструированием. Итоги пока, ну, я не знаю, 50 на 50, на мой взгляд. От того ли это зависит, что у него не хватает способностей, или от того, что в космической отрасли действительно достаточно много проблем, я бы сказал, что вот, ну, вот тут мнения разделились, как говорится, может быть и по этой, и по той причине. Я не считаю его самым худшим менеджером в космической области, скажем так, потому что он действует в условиях, когда безграничные финансы, как это в свое время было сделано, в частности, с политическими целями, да, в советское время на нее уже не выделяются. Поэтому, ну вот, насколько достижимы эти рамки возможностей, уже надо, конечно, смотреть более подробно. Но я думаю, что то, что сейчас по одежке протягивают ножки, видно и потому, что мы не пускаемся в какие-то такие глобальные космические авантюры, типа, так сказать, там, а вот сейчас вот полет на Марс мы тут засандалим, чтобы опередить американцев. Вот. Или там на самом деле как можно быстрее там покорим Луну, кто там будет первый, американцы, китайцы или русские. Понимаете, ведь эти вопросы не решены со смысловой точки зрения. Это надо тоже подчеркнуть. Ведь вот Маск там заявил, что через там, 30 лет он миллион людей отвезет там, на Луну. Но это понятно, это та же история сказки о Хаджи Насреддине, да, кто первый умрет, да, Насреддин, шах или осел. Вот, поэтому говорить можно все что угодно. Маркс, он вообще по натуре такой понтярщик. Вот. Ты же самый полет на Луну, да, но можно совершать обитаемый полет на Луну, там, и, может быть, даже построить станцию и ее там как-то снабжать. Вот один вопрос остается, зачем? Ну, то есть, вот что дальше вы хотите с этого получить? Ну вот какой-то полезный эффект с точки зрения там, отдачи и так далее не предусматривается в принципе. Да, за исключением просто того, что мы совершим выдающиеся научные достижения, и когда-нибудь наши потомки потомков благодаря этим достижениям пролетят там покорять дальние галактики. Вот за исключением этого, собственно, ничего больше нет. Стоит ли это тех фантастических усилий, которые должны на это вопрос открытый. Я думаю, что сейчас Россия идет по более разумному пути. Это все-таки строительство орбитальной станции, своей орбитальной станции. Во всяком случае, она объявлена. Потому что это понятно. Это обживаемо, это имеет земные интересы, это позволяет, так сказать, многие вопросы решить и здесь. Это разумно и с экономической, и там, с любой другой точки зрения проект. Если вот руководство Роскосмоса во главе с Рогозиным, так сказать, как бы стоит на такой более реалистической позиции, достаточно трудно, кстати сказать, в конкурентных условиях, то, наверное, это его плюс. Считать, что это они более трезвые и честномыслящие, ну, я тут не знаю. Потому что даже воры, которым мы только что охарактеризовали как питерскую группировку, они тоже честные и трезвомыслящие для себя. То есть они честно воруют, потому что им дают это делать. Они честно делятся, иначе бы они больше не стояли в верхушке. Если бы они где-то там крысячничали и зажимали бы какие-то миллиарды, которые должны Санцеликому достаться, то, наверное, бы их оттуда с позором выкинули. Так что они тоже воруют честно. И, наверное, тоже на трезвую голову. Так что здесь это такой скользкий критерий. Честный, трезвомыслящий, применительно вот к условиям.
Здесь, так. Владимир Максимович, по нашему Роскосмосу я бы вот просто добавил. Вы понимаете, вот если сейчас любого человека возьмут, скажем, в одних там трусах выкинут в какое-нибудь поле, дадут ему перочинный ножик и скажут, чтобы к утру был Эрмитаж. Но это невозможно. В России нет промышленности той, которая могла бы поддерживать космические программы. Ну, просто нет. То, что они говорят, это пускай говорят. И Рогозин действительно, от него самого здесь ничего не зависит. Заводы-то разворовали еще при Ельцине. Вот. То есть их буквально разворовали. Как это получилось? Когда их пилили между собой, был момент, когда заводы не работали. А люди хотят кушать. Это нормально. И, соответственно, если этот человек полжизни провел на этом заводе, он там знает все норки. Зашли, сняли медяху с какого-нибудь станка, сдали ее, поели. Но в этот момент станок превращается, опять же, в кучу металлолома. Вот, второй раз зашли, уже и станок металлолом сдали. Промышленность на этом закончилась. Не потому, что там какие-то... Вот, а именно при пилёжке вот этого всего между собой. Теперь дальше там про него много чего можно говорить. Так это про любого можно говорить. Когда Рогозин сказал, что мы тут сейчас Илона Маска обойдем, ну ладно, а Дмитрий Анатольевич у нас как сказал? Он вообще-то обещал всех нас на Марс отправить, на ядерном двигателе на каком-то. Ну, да. А, соответственно, Владимира Владимировича мы уже просто обойти не сможем, потому что он сразу уже, видимо, договорился, и мы всей страной прям в рай, вот, все нормально. Поэтому так.
Ну, это, конечно, эти анекдоты можно продолжать. Я только хочу единственное, что заметишь по существу, что, понимаешь, когда мы говорим о крахе заводов, то надо все-таки иметь в виду, я вот как инженер-механик по базовому образованию, так сказать, имею как бы непосредственное дело, имел с заводами, с этими предприятиями, и видел, что это такое. Они не вечные. То есть, на самом деле, это отражает определенный этап производства, и после того, как этот этап прошел, он становится уже не столько, так сказать, предприятием, сколько обузой. Ну вот я на заводе Орджоникидзе, на котором я проходил практику, сейчас он превращен фактически в огромный рынок, там от завода остался там вообще 5 копеек мелочи. Вот. Но я там видел реально станки там 1907 года, так сказать, производства. Это было в 70-х годах, когда я там писал диплом. Поэтому говорить, что предприятие это нечто такое вечное, которое, так сказать, есть, а оно должно постоянно модернизироваться. И современный способ модернизации, который тоже существует, об этом надо сказать, это просто запахать старое, так сказать, место и построить на месте его новое. Вот то, что много заводов закрылось, я согласен, а вот сколько новых появилось, вот об этом информации очень мало. Хотя, возможно, они как раз именно то, что и требуется. Так, ну нам надо, так сказать, ускориться немножко. Так, как бы вы сравнили людей в правительстве 90-х, особенно в первой половине, таких как Козырев, Гайдар, Чубайс и тех, которые сегодня? Кто больше воровал и кто больше защищал интересы России? Ну, на мой взгляд, интересы России в тот период вообще не защищались, потому что считалось, что ее надо всю сдать и, так сказать, переделать под западные ценности, поэтому защищать здесь нечего. Воруют больше сейчас, просто кормовая база больше. Потому что когда страна рушится, то там мало чего остается украсть. Вот это вот все крадется, ну, как говорится, из остатков. А сейчас уже появилась возможность красть из прибылей. Вот, поэтому воруют больше сейчас, но это просто потому, что уже период тут прошел. Если хочешь что-то добавить, только кратко, Игорь.
Я очень кратко. Есть бумажка, которую можно найти, и сканы этой бумажки есть даже в интернете, и подтверждено, что она подлинная, то есть это не подделка. И как он, банк вот этот, Всемирный банк, передал, значит, Ельцину на, ну как, в качестве помощи 15 миллиардов евро, которые быстренько растворились где-то, тогда долларов было. И через полгода всплыли в каком-то французском маленьком банке. И подпись там единственного человека, Гайдара. Вот, в принципе, отношение этих людей к России.
Угу. Так, ну вот еще мнение, так сказать, сейчас. То, что Ельцин без войны, мало того, даже без боя взял власть у КПСС и КГБ, сказка-анекдот. СССР элементарно обанкротился, а переворот – картинка для Запада. Ну, знаете, совершенно нет. Надо понять, из кого состояла в то время как бы элита КПСС. Мне пришлось на последнем этапе с ней контактировать, потому что, ну, верхушкой правительства, скажем так. И поэтому это были, конечно, уже не те пламенные коммунисты, которые как бы брали власть в революции, а, так сказать, их уже значительно такие обрюзшие и обуржуазившиеся наследники, которые ни на какие резкие действия пойти уже не могли, просто потому что они не были под это заточены. Совершенно, ну вот, не способны просто каким-то действиям. У них хватило еще как бы силы воли объявить там ГКЧП, но предпринять какие-то реальные действия для этого они, так сказать, крайне боялись. И, кстати, то есть просто боялись вот за собственную шкуру элементарно. А что будет, если вдруг, так сказать, что-то не сложится? Понимаешь? И, кстати сказать, со стороны революционеров, так называемых, да, вот этих вот демократов этой первой волны, там история была та же самая. Потому что, когда в 93-м году совершался переворот, вот этот государственный, там очень трудно было подписать на это армию, чтобы она выполняла свои приказы там и так далее, потому что понимали, что все всех подставят крайними. И руководство Верховного Совета в лице Хасбулатова с Рудским было, в общем-то, из того же дерьма сделано. Понимаете? Поэтому это крах системы, скажем так, в которой появились вот такие вот руководящие кадры, что именно их они выталкивали наверх управления, что она уже реально не могла защищать себя. Это не СССР обанкротился целиком, а обанкротилась та система управления, которая в нем существовала. Это все-таки не одно и то же. Не надо путать страну с ее верхушкой и элитой. Так же, как мы не путаем путинскую верхушку с Россией со всей. Вот то же самое не надо делать по отношению к СССР. Но это отдельный большой сюжет.
Правильно, Валерий Максович. Тот же самый пример, который, чтобы более понятно было людям, технический пример. Когда Туполева попросили сделать катер, он построил самолет в итоге. Правда, самолет мог садиться на воду. Вот все.
Ну, понятно. Так, вот еще, так сказать, такая группа вопросов от двух разных слушателей. Как вам такие, как Любовь Соболь? Вы ее смотрите, и как вам ее взгляды? Она, вроде как и многие либералы, уехала за границу. И вот от другого слушателя тоже вопрос. Такое ощущение, что после измены Соболя, возможно, в ее контроле со стороны спецслужб, у нее с основной командой Навального произошел раскол. Вы знаете, тут еще есть какие-то вопросы, да, на этот счет. С точки зрения чисто профессиональной, то есть подачи материала, да, озвучивания его, я думаю, что команда Навального и, в частности, та же Соболь делала это вполне профессионально, как это делает тот же самый Милов. Другое дело система взглядов, которые они защищают. Система взглядов была и их отбор, в частности, как защитников этой системы взглядов, она была продиктована именно тем, что те, кто их реально как бы спонсирует и содержит, потому что я повторяю, эти ролики, они не делались на колени, им нужна была определенная идеологическая линия. Вот они эту идеологическую линию выдерживали. Она очень созвучна с западной линией, но по сути это представляет собой то, что в начале 90-х годов называлось демшизой. Вот эта демшиза, она на сегодняшний день вот и является вот структурой команды Навального в той сфере, которая есть. Сам Навальный, кстати, демшизой не был. Он ну, и не является. Потому что он понимает, что это тяжело, так сказать, проталкиваемая точка зрения, ее лучше не придерживаться. Он как бы все время косил как бы в сторону такого просвещенного патриотизма. Но, так сказать, что касается демшизы, то они как бы такими же, такой же харизмой, как Навальный, и такой же способностью привлекать как бы кредиторов не обладали. Вот, поэтому им надо защищать те ценности, которые как бы им четко заповедовали. Шаг вправо, шаг влево, это уже отклонение от генеральной линии, оно карается. Что касается раскола Соболь с командой Навального, ну, я не думаю, что это идейный раскол. Скорее всего, проблема в том, что сами обстоятельства, при которых она была сначала взята, потом вот эта вот, так сказать, демонстрация этого фильма, показали, что ее взяли на крючок. И поэтому, естественно, что все те, кто составляет остальную часть команды Навального, они от этого как бы фактора сторонятся, потому что понимают, что это может быть уже агент влияния какой-то, или во всяком случае потенциально может быть. Поэтому вот я думаю, что причина в этом. Если хочешь что-то добавить, скажи, или я сразу пойду к другому.
Я только одно хочу добавить, что вот у меня к ФБК своеобразные отношения. И почему? Потому что второй раз уже у них утекают базы данных подписчиков. Ну, одного раза мало, вот второй раз. То есть вообще непонятно, на кого ребята работают. Понятно, что за деньги, понятно, что красиво. Но вот вопрос конечные цели, я не понимаю.
Так, ну вот продолжение этого, как кто из команды Навального может быть отмечен ведущим по профессиональным качествам. Ну, те же самые, тот же самый Милов, тот же самый, та же самая Соболь. Они каждый по-своему, так сказать. Сейчас вот Певчих, по-моему, Марина там выступает. Они, понимаете, когда вы оказываетесь в студии, когда вам дают поставить голос, когда перед вами есть текст, мы же вот сейчас вот говорим не из какого-то текста, да, вещаем, мы просто высказываем как бы в свободном эфире свою точку зрения, то это можно все очень красиво обставить, и это хорошо смотрится. Понимаете, но это вопрос влияния и вливания денег в вашу постановку. Так что вот с профессиональной точки зрения они это озвучивали вполне профессионально. Так, вот вопрос еще. А как КПРФ и другие коммунисты, это все те же выходцы из КПСС? Господи, что вы про КПРФ? Весь Кремль это выходцы из КПСС. Вот все, кого не возьми, сидит Совет Безопасности, президент, Чубайс, Гайдар. Вот все те, кого вы перечисляете, Козырев туда же до кучи. Там все только выходцы из КПСС. Там не выходцев из КПСС. Нету. Надо на них показывать пальцем. Вот было бы интересно, чтобы кто-нибудь когда-нибудь в нынешней правящей верхушке указал, вот этот вот, он не из КПСС. Все остальные можете считать поголовно оттуда. Так что, как говорят, не переживайте, это не касается не только КПРФ, это касается Единой России и Жириновского, так сказать, с компанией там и прочее, прочее. А это касается всех.
Всех старше 50.
Да, да. Ну, два последних у нас вопроса с тобой. Вопрос, насколько критична текущая ситуация с пожарами? Ранее Краснов и Смирнов высказывали скепсис. Мы высказывали точку зрения, что горело всегда и будет гореть. Потому что это вот такая обстановка. На планете с ней, по-моему, Игорь оснастил это еще большими комментариями, примерами. Так что здесь нет скепсиса. Здесь просто есть констатация, что это горело и будет гореть. Вот, и планета от этого не выгорит. Я вас тоже, кстати, хочу предупреждать. Потому что на этом месте вырастет новый лес и так далее. Это просто сейчас на это делается фокус, потому что как бы от остального хочется отвлечь население. Так. И вот последний вопрос. Как поменять политическую систему, чтобы не пришел Путин 2, Лукашенко 2, Назарбаев или Бердымухамедов? Народовластие не для нашего народа. Вы в очереди стояли или на собрании с подъезда были? Что скажешь, Игорь?
Я не знаю, как ее поменять. Потому что, вот, скажем, я посмотрел вашу вчерашнюю передачу, вот ратуете за народовластие, когда каждый человек может управлять этим. Я вас уверяю, этого не будет делать каждый человек. Ну, рабочий пришел с работы, ему как, что ему там, до политики, что ли? Да в гробу он эту политику видел. Вместе с этой кнопкой, с этим телефоном. Вот. А это первая часть. А вторая часть, те, кто и так сидит на довольстве, они всегда будут голосовать за тех, кто им дает деньги. В принципе, именно за счет этого Единая Россия и получает большинство голосов. Только за счет того, что вот эти вот 300-500 рублей бабушкам, бабушки пошли проголосовали как надо, там, где нет денег, мы приказным порядком там армейскую часть войсковую какую-нибудь, там тех же зэков, ах вы гады, не за того проголосовали, сейчас мы вам тут ОМОН тренировочку устроим, все будет нормально. Вот и вся народовластие на этом заканчивается. Здесь нужна другая система. И я пока не знаю, какая.
Значит, что касается того, что мы обсуждали вчера в нашем эфире, то об этом нужен более подробный разговор. Тут двумя словами не отделаешь. Вопрос не в том, чтобы каждый нажимал на кнопочку, в том числе и каждый рабочий. Если угодно, мы посвятим этому отдельную передачу и разберем, как возможно вообще осуществить прямую демократию. Но что касается нашего народа, то у меня есть конкретный пример. Вот у нас как бы все относились в Советском Союзе к выборам так с известной долей иронии, но я имею в виду поздний Советский Союз. Потому что реально один кандидат ничего это не решает, там 90% там, и так далее и тому подобное. Вот когда реально состоялись свободные выборы, а это был узкий совершенно период, там где-то вот с 89 по 93 год. Я вас уверяю, что, во-первых, участие в выборах было сумасшедшее. Ну то есть за 50% это всегда. Вот, по-моему, выборы 89-го года больше 90%, 95 или 99 там, голосующих, понимаете? То есть, когда люди знали, что от них реально что-то зависит, вот отношение к этому менялось сразу же. Когда ты знаешь заранее, что вот, ну, тебе сейчас объявляют выборы, тебе там трузнят по ушам, придите 19 сентября, проголосуйте за кого угодно, там, за кого угодно, кроме ядра, так сказать, или наоборот, проголосуйте за того, за сего, за пятого. Ты знаешь, что от тебя ничего не зависит. Что все равно есть система госвыбора, которая подтасует все, что надо. Я не думаю, что в этой системе даже есть смысл покупать бабушек хоть за 300 рублей. Система сама уже вместе с госпожой Панфиловой, наследницей Чурова, а тот наследником Вишнякова, она уже сама построит те столбики, которые надо. Все остальное это такая билетристика. Понимаете, на этом исполнении, ну какой смысл вообще участвовать в каких-либо движениях? Так сказать, для нормального человека, если ты осознаешь заранее, что ничего от этого не зависит. Поэтому, когда у людей появляются возможности, меняются и отношения к этому. И я думаю, что и у нас будет то же самое. Так что я в этом смысле оптимист. А как подробно это можно сделать, мы можем рассказать в наших следующих передачах. Пока спасибо вам большое за участие в нашей программе и до следующих встреч на канале Револьвер ТВ на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Спасибо большое. Я по этому поводу как раз пессимист. Вот. Ну, да, у меня тоже есть свой жизненный опыт. Мы делаем выводы, основываясь на собственном жизненном опыте. Он у нас разный. И если вы мне покажете, скажем, какие-то конкретные факты, я свое мнение с легкостью и с удовольствием изменю. Потому что есть на чем основываться.
Будущую передачу этому посвятить, тогда, может быть, что-то мы можем изменить. Давай попробуем сделать так. Хорошо.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Всего хорошего.
До свидания. До свидания.